Белкин Арун Исаакович. Биографическая справка. Родился 28 октября 1927 года. Советский врач-эндокринолог, доктор медицинских наук. Создатель и руководитель первой в нашей стране лаборатории психиатрической эндокринологии Московского НИИ психиатрии МЗ РСФСР. Автор многочисленных статей по различным вопросам эндокринологии и психиатрии, а также монографии «Психические нарушения при заболевании щитовидной железы». Москва, 1973 год. Конец биографической справки. А. И. Белкин. Формирование личности при смене пола. Примечание. Белкин А.И. Биологические и социальные факторы, формирующие половую идентификацию по данным изучения лиц, перенесших смену пола. В книге «Соотношение биологического и социального в человеке». Москва, 1975 год. Конец примечания. В настоящем сообщении мы ставим своей задачей дать анализ биологических и социальных факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на формирование половой идентификации. В основу работы положен анализ 28 больных в возрасте от 16 до 32 лет, перенесших смену пола, из них у 12 больных смена пола была произведена с женского на мужской, у 18 с мужского на женский. Причины, вызывающие необходимость перемены пола у взрослых, во всех наших случаях, были связаны с нарушением биологической базы личности, что затрудняло или делало невозможным выполнение тех социальных требований, которые предъявляет общество к соответствующей половой роли. К биологической базе мы относим не только анатомо-физиологические особенности и характер развития индивидуума, но и его фундаментальные потребности – голод, половое влечение, сон, двигательная активность и другое. Чаще всего нарушение биологической базы у наших пациентов выражалось в резком изменении морфоконституции, неадекватная мускулинизация или феминизация внешнего облика, в отклонении от строения гениталий. Смена пола у таких лиц является высокогуманным актом, помогающим личности не только избавиться от мучительной для нее ситуации, приводящей порой к суицидальным поступкам, но и найти свое место в обществе. Одновременно акт смены пола представляет собою и уникальную модель для изучения различных факторов, формирующих как половую идентификацию, так и психосексуальную ориентацию человека. Смена пола включает в себя биологические, хирургическая коррекция гениталий, гормональная терапия и другие, и социально-психологические акты, изменение имени, документов, профессии, уход из привычной для больного микросреды, потеря старых друзей, близких и так далее. Перед личностью встает проблема овладения новыми навыками, новой формой наименования себя, изменения своей внешности, моторики, привычек и так далее. Представляет интерес тот факт, что в наших случаях формирование новой для личности половой идентификации проходит в удивительно короткие сроки от 3-4 недель до 5-6 месяцев. При этом зрелый субъект в состоянии дать подробный отчет о своих переживаниях, ощущениях, своем отношении к окружающей действительности, об изменениях своего поведения и тому подобное. Иными словами, смена пола является своеобразной моделью, на которой можно проследить не только взаимосвязь биологической базы личности и половой идентификации, но и выявить особенности трансформации поведения субъекта, обусловленной его половой ролью. Наиболее ранние нарушения идентификации пола, связанные с отклонением биологической основы, мы наблюдали у детей 4-5 лет. По мере расширения контактов со сверстниками, взрослыми, в связи с замечаниями окружающих по поводу внешности, моторики, необычного строения гениталий и тому подобное, у таких индивидов возникло ощущение своей атипичности, нетождественности с другими представителями их пола. Это, как правило, порождало внутреннюю потребность разобраться в характере своего дефекта. Основной механизм ситуации, которым пользовались больные в этом возрасте, состоял главным образом в сравнении своих физических признаков с чужими, принимаемыми за образец или эталон. Такой сравнительно простой анализ приводил субъектов к достаточно точной оценке ситуации и соответствующей реакции, способствовавшей смягчению, а в отдельных случаях и к временному устранению неприятного для больного ощущения нетождественности с другими лицами одноименного пола. В одних случаях реакция выражалась в стремлении скрыть от окружающих свой порок, в других – поддержать престиж своей половой принадлежности. Это находило свое выражение в активном участии в играх своего пола, в попытках подчеркнуть свою мужскую или женскую сущность, имитируя соответствующие манеры поведения. Во многих случаях до периода полового созревания таким детям удавалось, несмотря на свои биологические особенности, идентифицировать себя с определенным полом. Однако наибольшие трудности в половой идентификации личности, связанные с отклонениями в биологической базе, наступали в пубертантном периоде, когда отсутствие необходимого гормонального сдвига или, напротив, мощный выброс гормонов приводили к резкому заострению и нарастанию физических черт, присущих противоположному полу. Иными словами, биологический фактор в разбираемых нами случаях оказывался тормозом, а порой и непреодолимым препятствием во владении программой поведения, которую от индивида ожидали и подсказывали своим отношением другие люди. Трагичность ситуации выражалась в нарастании глубокого внутреннего конфликта индивида, если модель полового поведения принималась или в конфликте с окружающими, или она отвергалась. На примере указанных больных можно было проследить и те сложные отношения, которые существуют между половой идентификацией личности и самосознанием пола. Кратко остановимся на наиболее типичных вариантах реакции личности на затруднение половой идентификации и смену пола. К первому варианту мы отнесли субъектов, которые в смене пола видели единственный выход из трагической ситуации. Конфликт, нередко начавшись еще в детские годы, достигал своего максимума к периоду полового созревания. Идея трансформации своей половой принадлежности возникала как завершающий этап многочисленных неудачных попыток адаптироваться навязываемой обществом половой роли, как итог активного осознания личностью конкретной ситуации, включая информацию о себе и своем месте в обществе. На ряде примеров мы могли убедиться, что, несмотря на свою значимость и мощь воспитательных педагогических мер, они не имеют абсолютного значения. Отсутствие или недоразвитие тех или иных структур биологической основы пола рано или поздно приводит личность к конфликту с навязываемой ей обществом половой ролью. Данный вариант, когда личность всем ходом своего развития не только подготовлена к перемене пола, но и настойчиво добивается этого, мы определяем как транссексуальный. Ко второму варианту мы отнесли лиц с жалобами на чувство утраты своей половой принадлежности. Состояние это обычно описывается субъектами в крайне мрачных тонах. Некоторые говорят о потере внутреннего «я», обезличении больной «К», другие о потере своего места среди людей, больная «В» и тому подобное. Большинство субъектов отмечали, что одновременно с потерей чувства половой принадлежности у них исчезала привязанность к близким, родным, местам, любимым предметам и тому подобное. Столь тесная связь указанных феноменов позволяет поставить вопрос об их взаимозависимости. В описанном состоянии большинство больных были согласны на любые операции, любые социальные акты, лишь бы избавиться от чувства бесполости. Данный вариант реакции субъекта на нарушение половой идентификации, по-видимому, следует определить как деперсонализационный. В третью группу мы включили лиц, которые обратились к врачу в связи с отклонениями в своем соматическом статусе. Отсутствие или, наоборот, неожиданное появление менструаций, резкая вирилизация, остановка роста или, наоборот, его интенсификация и тому подобное. Вопрос о смене пола возникал лишь в процессе обследования, когда становилось очевидным, что в силу имеющихся морфофункциональных отклонений личность не сможет адаптироваться в ее настоящем поле. Эта довольно многочисленная группа больных требовала специальной психологической и психотерапевтической работы для подготовки каждого субъекта в отдельности к решению изменить свою половую принадлежность. По существу речь идет о группе больных, поступивших в клинику с начальными расстройствами половой идентификации. Чаще всего это были подростки в возрасте 14-17 лет, требовавшие особенно осторожной тактики в решении вопроса о смене пола. В одних случаях здесь наиболее целесообразным было выжидание, когда новые жизненные ситуации сами приведут больного к выводу о необходимости смены пола. В других случаях психологическую подготовку субъекта к смене пола приходилось осуществлять в клинических условиях. При этом с особой отчетливостью удалось проследить наиболее существенные этапы распада одной половой идентификации и зарождения другой. Не останавливаясь в данном сообщении подробно на всех особенностях психотерапевтической и психопедагогической работы с такими субъектами, отметим весьма интересный факт, что отказ или сопротивление индивида перейти в другой пол нередко были связаны не столько с трудностями предстоящей биологической и психологической трансформации, на которую субъекты, осознав свою патологию, соглашались, сколько со страхом перед социальными трудностями, реакция родных, близких, друзей на новый половой статус, переход на другую работу, переделка документов, потеря старых товарищей, учителей, расставание с родными краями, переезд на новое место жительства и тому подобное. И чем шире и глубже были социальные связи, тем было труднее решиться на их потерю. Клиника «Психологический анализ больных, подвергшихся смене пола», позволяет, хотя и безвестной доле условности, определить три этапа, через которые проходит формирование новой половой идентификации личности. Первый этап – установочный, начинается с момента осознания больным необходимости смены пола как единственно реального выхода из создавшейся ситуации и положительной установки по отношению к своей новой роли. Далее, на основе имеющихся знаний, индивид должен создать в своем сознании идеальную модель мужественности или женственности, отвечающую системе его представлений о выбранном поле и соответствующую тем параметрам, которые он привык считать положительными. Весьма важно, чтобы идеальная модель не носила абстрактный характер, а соответствовала хотя бы в общих чертах особенностям поведения конкретного человека, к которому субъект эмоционально расположен. В этом случае сразу наступает вера в обоснованность и адекватность решения и выбора половой роли, и легче осуществляется переход к имитации существующего типа полового поведения. Реже эталоном является синтетический образ, основанный на нескольких реальных лицах, которые в свое время вызывали у субъекта чувство восхищения и на которых теперь в новой роли он желал бы походить. Существуют индивидуальные различия в том, насколько легко человек находит эталон, которому он хотел бы следовать в новой половой роли. У некоторых субъектов доминирует один эталон, на нашем материале чаще всего это был учитель. Иные сразу называют несколько лиц, которые, по их мнению, представляют идеал для имитации манеры поведения. Однако, независимо от подхода к выбору своего эталона, от личности на этом этапе требуется высокая степень осознания своей ситуации, так как без этого смена пола у взрослого субъекта нереальна. Следующий этап, названный нами имитационный, заключается в имитации определенного типа полового поведения. Основное, к чему должна стремиться личность на данном этапе, это добиться максимального сходства с выбранным эталоном. Кульминационным пунктом в системе перестройки личности является переодевание в соответствующую одежду. Интересно, что именно с этого момента у многих субъектов появляется уверенность в том, что они смогут и называть себя новым именем, и общаться с лицами своего нового пола на равных. Мы наблюдали много случаев, когда, осознав свою половую принадлежность и окончательно решившись перейти в другой пол, субъекты, тем не менее, до момента смены одежды и придания внешности соответствующего выражения не могли даже в мыслях называть себя другим именем и в другом роде. Этот факт показывает, насколько тесно в половой идентификации переплетаются манеры поведения, одежда и наименование себя. Новая одежда, имя, обстановка ставили больных перед фактом не только активно действовать, но и наблюдать за всеми мелочами, которые ранее были вне их внимания. Например, при смене мужского пола на женский субъект сразу обращает внимание на то, что женщины держат расческу, зеркало, какая существует косметика, как следует держать локти, ставить колени и так далее. При этом субъекты вынуждены не только регистрировать манеры других, но и перенимать их, воплощая при соответствующих условиях и собственные поведенческие акты, активно имитируя движение, мимику, голос и так далее. Интересно отметить, что некоторым индивидам требуется всего несколько дней, чтобы они привыкли к новой одежде и предметам соответствующего туалета. Многие уже на второй-пятый день с радостью замечают, что в разговоре с окружающими не путаются в грамматических конструкциях, хотя специально за своей речью не следят. «Как только я надела женскую одежду», — пояснила одна из наших больных, «так разговор стал сам собою получаться». Полученные данные показывают, что ролевая игра является наиболее эффективным способом для изменения отношения субъекта к окружающей его действительности. Обнаруженные нами факты дают основание также полагать, что ролевая игра добавляет нечто сверх того, что обычно получается при простом воздействии, оказываемом на человека сообщением, несущим определенную информацию. В связи со стрессовой ситуацией субъект вынужден с особой тщательностью проверять и анализировать каждое свое действие, что способствует активному самосознанию пола. На многочисленных примерах мы могли убедиться, что пока лицо, сменившее пол, не начинает общаться с другими индивидами, его адаптация к новой половой роли немыслима. В общении субъект находит своего рода зеркало, в котором он отмечает восприятие себя другими лицами. На этом этапе почти все совершается осознанно. Индивид стремится вжиться в избранный им ранее образ, фиксирует свои ошибки и удачи. Однако на практике в некоторых случаях приходится сталкиваться с неожиданной переориентацией субъекта, который вдруг начинает имитировать тип поведения не созданного ранее идеального образа, а конкретных лиц, постоянно окружающих его, с которыми он ежедневно общается. Иными словами, создается новый генерализованный образ, основанный на восприятии типа поведения других лиц, непосредственно соприкасающихся с субъектом и составляющих с ним единый коллектив. В этом случае особенно быстро возникает эмоциональное сопереживание с индивидами своего пола. Следует отметить, что чем моложе индивид, тем быстрее он овладевает необходимыми навыками, тем быстрее многие акты становятся автоматизированными и тем быстрее формируется собственная модель полового поведения. Здесь мы вплотную подходим к проблеме поведенческих реакций людей в процессе общения, где образ взаимного восприятия выступает как регулятор поведения. В наших случаях основным подкрепляющим и формирующим фактором была реакция других людей. Самое удивительное, что в отдельных случаях достаточно всего несколько месяцев, чтобы произошло образование новой половой идентификации личности со своим индивидуальным типом полового поведения. Основное, что на этом этапе продолжает беспокоить многих субъектов, это страх и опасение перед возможной встречей со старыми знакомыми, родственниками, учителями, товарищами. Больные стараются на всякий случай обдумать доводы против встречи в новой одежде даже с родителями, просят отложить свидание или подробно расспрашивают врача, как себя вести в новом поле, о чем говорить, как сделать, чтобы не ошибиться в речи и тому подобное. Однако при встрече волнение обычно сразу проходит. Больные быстро собираются, начиная несколько подчеркнуто говорить о себе в соответствующем роде, обсуждать пути приобретения новой одежды, обуви, строят планы своей жизни после выписки из больницы и тому подобное, чем приводит родственников в большое смущение. К концу этого этапа происходит также активное отделение от личности ряда структур, связанных с его прежней половой ролью. Так, например, больные при предъявлении им фотографий или кинодокументов, на которых они изображены в их прежнем половом статусе, смотрели на них не только с удивлением, но и с известным отвращением. «Неужели я была так уродлива? Какой противный тип?» — заявила одна из наших больных при просмотре кинокадров, относящихся к периоду до перемены пола. Третий этап — трансформационный. Мы условно выделяем с того момента, когда образ или эталон, по типу которого индивид строил модель своего полового поведения, начинает претерпевать существенные изменения. Так в уже усвоенные эмоциональные и поведенческие стереотипы начинают вноситься коррективы на основе соматобиологических особенностей индивида, его психологического облика и реальной ситуации. Иными словами, в процессе ролевой игры совершается трансформация первоначально идеальной модели в конкретную, включающая в себя ряд личностных параметров и его потребность приспособиться к требованиям коллектива. В процессе трансформации идеальной модели удается выделить в промежуточный этап, характеризующийся появлением амбивалентности в отношении того образа, который был ранее выбран субъектом в качестве идеальной модели. Обычно это проявлялось в том, что ряд черт, которые ранее вызывали восхищение, начинали терять свой прежний ореол вплоть до прямой реакции протеста на них. Другой важный момент – это ощущение индивидом признания его в новом половом статусе окружающими людьми. Этот факт, как правило, совпадает с интимным отождествлением себя со своим полом и готовностью к эмоциональному сопереживанию с его представителями. Следует отметить, что эмоциональное сопереживание в рамках половой идентификации проявляется главным образом в стремлении к целостному охвату и пониманию, но отнюдь не объяснению других лиц своего пола, принимаемых субъектом за образец мужественности или женственности. Сопереживание в разбираемых нами случаях не является ни произвольным актом, ни пассивным переживанием, это ответный акт, претендующий на универсальную значимость. Одновременно с отождествлением себя с новым полом наблюдается и обратный процесс, негативное отношение к индивидам прежнего пола, и в первую очередь это распространяется на сверстников. У субъектов женского пола это выражалось в пресекании малейших попыток ухаживания, отрицательном отношении к знакам внимания мужчин и тому подобное. У субъектов мужского пола в нежелании общаться со сверстницами, реже в грубости, резких выходках и тому подобное. Однако по мере идентифицирования себя соответствующим полом, негативное отношение быстро стиралось, переходя в фазу повышенного интереса к другому полу с четкой гетеросексуальной ориентацией. На этом этапе отчетливо выявляется психологическая переориентация, когда субъект начинает видеть свой мир и самого себя в новом свете. При этом интуитивно устанавливаются новые системы ценностей и иные критерии суждений. Так, например, больная Ша, перенесшая смену пола в возрасте 18 лет с мужского на женский, спустя полтора месяца решила перейти от тетки, у которой она жила более 2 лет, в общежитие. Единственная причина, по которой у нее возникло такое желание, была связана с тем, что у этой родственницы периодически оставались ночевать мужчины. В беседе выявилось, что ранее, когда она относила себя к лицам мужского пола, подобный тип поведения был ей безразличен. «Я не видела в этом непристойности, а иногда меня это даже забавляло», — заявила больная. «Но с момента, когда она идентифицировала себя с женским полом, ей стало внутренне неприятно столь легкое поведение родной тетки. Где ее женская гордость? Где уважение к себе?» Ша пробовала намекнуть об этом родственнице, но та с удивлением спросила: «Ты что, проснулась только?» Эта краткая иллюстрация, по нашему мнению, показывает, как одна и та же ситуация по-разному воспринимается, переживается, оценивается и реализуется личностью в зависимости от ее собственной роли в обществе. При этом, естественно, особую значимость имеют ранее усвоенные социальные установки. В нашем примере больная усвоила понятие женской гордости, скромности и недопустимость некоторых форм мужского поведения. Иными словами, половое поведение личности после смены пола может быть понято только в рамках более общей системы, от которой оно производно и с которой соотносится как частная структура. К концу третьего этапа полового поведения принимает преимущественно интуитивный характер. Субъект перестает сознательно следить за своими действиями, речью, манерами, не может объяснить мотивы своих поступков. Более того, попытка анализировать поведенческие акты в свою половую принадлежность приводит к резкому нарушению эмоциональных и поведенческих стереотипов. Можно сказать, что логический анализ и постоянный контроль за своим «я», столь необходимые на первом этапе формирования половой идентификации, становятся на последнем существенным тормозом. Наш опыт показывает, что смена половой идентификации вполне реальна. Более того, при этом удается выявить ряд этапов и узловых моментов, имеющих решающее значение в ее становлении, характеристика которых была предоставлена выше.